Привет, меня зовут Лиана Хапаева. Это четвертый выпуск подкаста о женщинах в науке. В нем я беседую с философом и специалистом по биоэтике Еленой Брызгалиной. Елена преподает в МГУ, ведет радиопередачи на «Эхе Москвы» и исследует вопросы этики в медицине и биологии. У нас получился глубокий разговор об этике, женской идентичности и целостности работы и личной жизни. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Лиана. Спасибо за приглашение к разговору.
Спасибо, что вы сегодня здесь со мной. Елен, смотрите, я знаю вас как специалиста по биоэтике, что неудивительно, потому что мы с вами, как вы помните, наверное, когда-то записали целый курс по биоэтике, где вы высказывались на тему эвтаназии, экспериментов над людьми и животными, биобанков и так далее. Но я также знаю, что у вас много других ипостасей. Вы ведущая на радио, вы философ образования, вы пишете научные статьи и школьные учебники по обществознанию даже. Скажите, как вы сами себя идентифицируете? Вот вы кто?
Очень правильный вопрос. Я недавно задала его себе и спросила у своего супруга. Он мне сказал, ты философ, который думает про человека. Это действительно так, потому что когда я пришла на философский факультет, а я пришла совершенно сознательно, не поступив, кстати, в первый год после школы с золотой медалью.
Ух ты!
Да. И со второго курса, когда началась специализация, я стала заниматься философскими проблемами биологии и медицины. Моя диссертация кандидатская была посвящена проблеме индивидуальности человека. Мы же все уникальны, потому что вероятность каждому из нас встретить своего генетического двойника, копию, крайне невероятна. Одна попытка на 64 триллиона возможностей. Столько людей не жило. И если вы не один из двух монозиготных близнецов, вы абсолютно уникальны, как и все мы. А во-вторых, мы уникальны, потому что у каждого из нас разная среда. Начиная с детства, мы избирательные по отношению к тем сигналам, которые к нам поступают. Кто-то может отреагировать на какое-то случайное слово, как на удар кинжала, а для кого-то это просто булавочный укол. И вот все эти наши события, жизни, радостные, трагические, они накладывают очень сильный отпечаток на то, какие мы. И вот в качестве такого фактора воздействия я исследовала в том числе образование. А чтобы понять нас, очень значима позиция науки. Поэтому человек в оптике науки и образования — это мои темы. Под влиянием позиции тех, кто начинал в России биоэтику, и развивая собственные исследования, я стала преподавать биоэтику как учебную дисциплину. И вот уже сейчас биоэтика является обязательной для всех студентов, которые претендуют на высшее образование в области медицины и в области биологии.
Мы, как человечество, изобретаем новую технологию, изобретаем новый подход к решению старых проблем и так далее. Но вот условно мы научились клонировать, и встал этический вопрос о том, можно ли это делать. Мы научились редактировать геном, и опять встал тот же вопрос. Мы научились изобретать вакцину от коронавируса, и теперь мы должны решить, этично ли это заставлять людей вакцинироваться, если право распоряжаться своим телом — это, по идее, право каждого человека. Как вы думаете, стало ли в последнее время у вас больше обращений к вам из-за ситуации с вакцинацией? Заметили ли вы больший интерес общества к разрешению конфликтов этическим способом?
Безусловно, я заметила этот интерес, и действительно столько интервью, и столько выступлений, и участия в таком количестве обсуждений, которое сейчас идет, раньше не было. Дело в том, что пандемия очень сильно обострила необходимость найти баланс между интересами коллективного здоровья, сохранения его и автономией каждого отдельного человека. Вы совершенно правильно заметили, что долгое время биоэтика в фокусе внимания держала позицию отдельного человека, дальше семьи и только после этого позицию общества. Пандемия показала, что очень тонкая граница. Что на самом деле от общественного блага зависит личное, а от личного блага зависит общественное гораздо сильнее, чем это было раньше. Но биоэтика не призывает вот в этой новой ситуации кардинально поменять иерархию, на что мы в первую очередь должны обращать внимание. Биоэтика говорит о том, что все меры по защите общественного здоровья, будь то вакцинация, какие-то карантинные ограничения, должны быть, во-первых, соразмерными, а во-вторых, пропорциональными. Соразмерность означает, что каждое государственное решение, каждая мера, принятая на уровне общества, должна быть обоснована как необходимая именно для целей общественного здоровья. Должны быть четко обозначены временные параметры, на какой срок вводится та или иная мера и при каких условиях она может быть отменена раньше или продлена на более долгий срок. Соразмерность означает, что нет никаких других способов достичь те же самые цели для общественного блага, кроме как вводимые и предлагаемые. Пропорциональность означает, что опасность действительно велика, и меры, которые ради борьбы с этой опасностью принимаются, пропорциональны. Пропорциональность между мерами и опасностью, как и трактовка соразмерности, являются очень субъективными. Именно поэтому нет единства. Именно поэтому в обществе такие противоположные позиции. И мы все разные. Мы отличаемся не столько уровнем знаний в области вирусологии, если уж говорить о пандемии, сколько мы различаемся иерархией ценностей. Ведь что значит этичное поведение? Это поведение, которое ориентируется на некоторые маяки. Не на нормы, в отличие от права. Нам не может приписать этика «действуй строго определенным образом». Мы действуем, держа в фокусе некоторый ориентир, биоэтический принцип. А вот как конкретно поступить, об этом думает каждый и действует в соответствии с иерархией ценностей.
Могу ли я сделать вывод о том, что принуждать или, не знаю, какое тут слово подобрать, заставлять людей вакцинироваться правомерно, но неэтично?
Сложно, потому что в некоторых случаях право поддерживает этику, в некоторых случаях противоречит. Я бы ответила так. Есть условия, при которых обязательность вакцинации может быть этичной. Я готова их назвать. Первое – это предоставление человеку права выбора вакцины с полным информированием о том, в чем суть воздействия на организм, какие побочные эффекты, какие результаты ожидаемы, какие риски и неудобства. Со статистикой, без замалчивания информации, с полным пониманием того, что сегодня мир открыт, и если информация не будет официальна, она будет неофициальной, с непонятным источником и с непонятной верификацией. Второе – это обязательное перед вакцинированием прохождение медицинского осмотра. Для того, чтобы картина состояния человека непосредственно перед вакцинацией была максимально полной, и врач, и пациент принимали бы решение, имея объективные данные. Дальше это, конечно, государственные гарантии, связанные со страхованием тех рисков, которые могут наступить. Солидные гарантии, чтобы люди понимали, что в трудной ситуации они не останутся один на один с последствиями. И далее постоянное мониторирование, то есть динамичность информации с информированием общества. Мне кажется, вполне решаемые задачи, особенно в условиях цифровизации. Конечно, я как философ осторожно отношусь к тотальной цифровизации, но если рассматривать как инструмент подконтрольный человеку, те же самые системы искусственного интеллекта могут быть этичными. Не как субъекты, сами принимающие жизненно важное решение, а как инструмент, которым этические стандарты в виде алгоритмов предложены. Поэтому без соблюдения условий этика сомневается в том, что выбор людей действительно информированный и добровольный. Любое решение, вынужденное под теми или иными социальными факторами, оно сомнительно с этической точки зрения. Поэтому до юридических решений на первое место я бы поставила шаги, которые ведут к информированности и добровольности.
Елена, спасибо за такой развернутый ответ. Я, на самом деле, не могла про это не поговорить, потому что сама много про это размышляла в последнее время. Но давайте все-таки вернемся теперь к разговору о вас. Вы единственный биоэтик в России, которого я знаю. Не в обиду всем остальным, я тут не претендую на полную осведомленность. Но вы сами говорили, что биоэтики не учат в университетах. Когда вы пришли в МГУ, этого направления не существовало. И мне интересно, насколько вам было сложно обрести голос и стать тем человеком, к которому идут тогда, когда нам нужно обсудить этические вопросы биологии.
Конечно, сегодня в России есть коллеги, которые занимаются профессиональной биоэтикой, не могу не назвать. Например, Ольга Попова, которая возглавляет в Институте философии сектор соответствующий. Или, например, Елена Гребенщикова, которая занимается проблемами биоэтики в Пироговском меде и специализируется на философских и, соответственно, биоэтических проблемах генетики. Есть молодые коллеги, не могу не сказать о моей ученице Екатерине Шкомовой, которая защитила диссертацию по биоэтическим проблемам трансплантологии. И, конечно, наш голос звучит обобщенно, коллективно, и каждый из нас является проводником не только собственной позиции. Сложно было, да, но знаете, что составляет самую большую сложность? То, что в моей личной жизни, в жизни моей семьи было несколько классических биоэтических ситуаций, которые прошлись по жизни, ну, если не катком, то коньками, которые разрезали жизнь на до и после. Понимаете, о проблемах биоэтики, с одной стороны, нельзя говорить без личностной размерности, а с другой стороны, нужно говорить без деталей, потому что каждый проходит этот путь в одиночку. Вот так же, как мы в одиночку рождаемся на свет и уходим, а уходим мы и рождаемся в сопровождении медицины, потому что сейчас тотальная медикализация и начала, и конца жизни, и физической, и психической целостности. Получается, что биоэтика с нами постоянно. Действительно, они вспоминают, когда ситуация критическая, когда надо сделать личностный выбор. Но, может быть, из-за того, что я при поддержке моих близких и мои близкие при моей поддержке через эти ситуации прошли, я на многие теоретические аспекты смотрю иначе. И поскольку ваш подкаст связан с женским голосом, мне кажется, именно в биоэтике он звучит особенно отчетливо. Потому что та тайна жизни, которую женщина носит в себе и отпускает от себя, наполнена глубочайшим смыслом и связана с сильнейшими эмоциями. Мы же ведь с вами, слава богу, пока еще не выровнены с искусственным интеллектом в когнитивных просчетах. Мы не обязательно принимаем решение, основанное на цифре. Вот для женщин, которые говорят, что при раке груди тотальная резекция от сегментарного удаления дает выживание 15% в горизонте 5 лет, эти цифры ничего не говорят. Она будет смотреть, кто рядом с ней, как отношения с супругом складываются. Женщина думает о том, как она будет выглядеть, и еще о куче-куче всего самого разного, которое для специалиста может быть мелочью. А для человека это не мелочь. И сегодня в биоэтике тренд, который мне очень нравится. Сегодня биоэтика говорит, и я очень это поддерживаю, о том, что к обсуждению нужно шире привлекать тех людей, которые были в биоэтической ситуации. Не обязательно делиться деталями. Еще раз подчеркну, что вся биомедицинская информация относится к очень чувствительной для человека сфере. И особенно сейчас много кто хотел бы этой информацией воспользоваться. Фармкомпании, страховые компании, работодатели. И, конечно, эту информацию нужно защищать. Но тот взгляд, который появляется после личного опыта, как бы это сказать правильно, он после очень сильного истончения души, когда ты не просто разумом, не просто эмоциями, а каким-то удивительным сплавом вот этого рационального и эмоционального начинаешь смотреть на себя, на других людей. И знаете, что главное? Появляется очень сильное чувство ответственности. За каждый твой шаг, за каждую подпись, которую я, например, ставлю как член локального этического комитета под решениями о том, какие эксперименты будут проводиться с привлечением добровольцев. Или когда я участвую в обсуждении в комиссии по биоэтике МГУ каких-нибудь экспериментов в области нейрофизиологии или экспериментов ВИВАИ с мышками. Я очень многому научилась у моих коллег, с которыми мы обсуждаем эти вещи. Потому что у каждого свой взгляд. Кто-то биолог, кто-то философ, кто-то юрист, кто-то вообще зоозащитник. Но нас биоэтика всех собрала вместе. И мы не можем поругаться и сказать, знаешь, оставайся при своей позиции, я ушла. Биоэтика – это такой, знаете, ежедневный тренинг. Вот как я сказала, нельзя отключить голову, пойти домой и сказать, все, ты больше не философ, ты мама, дочь. Также нельзя сказать, что, вы знаете, я вот биоэтик только в момент заседания биоэтической комиссии. Как-то вот про все очень думаешь с этой позиции.
Знаете, Елена, мне всегда казалось, что у вас очень яркая феминность и что вы находитесь в полной гармонии со своим женским «я». И сейчас вы сказали про тайну жизни известной женщине, вы назвали своих коллег биоэтиков, среди которых все женщины. И мне кажется, что тут круг немножко замкнулся. И теперь я вижу, что на самом деле, да, ваша идентичность как специалиста, профессионала, философа и ваша идентичность как женщины, они как будто бы идут неразрывно связаны друг с другом. Так ли это?
Мы же целостны. Понимаете, иногда много говорят о том, что нужно быть разной в разных ролях. Вот ты на работе как руководитель можешь позволить себе быть маскулинной, а вот дома можно быть кошечкой. Мне кажется, это какой-то взгляд, ну, труднореализуемый.
Да, особенно про кошечку дома.
Да, это очень похоже на какое-то раздвоение, расстроение и так далее личности. И если уж говорить о какой-то личной самореализации, ведь нас любят и к нам относятся не за то, что мы хорошо моем пол, хорошо готовим или красиво читаем лекции. Хочется, чтобы нас любили за вот эту неразрывную целостность. Но если мы ее не будем чувствовать в себе, что мы будем предъявлять миру? Мне кажется, для женщин в современном мире очень важно именно понять себя. Для любого человека это важно, для женщины особенно, потому что, знаете, мир сейчас требует от женщины быть отличницей по всем направлениям. Потому что мужчина многое прощается. Даже если мужчина сходил налево, говорят, о, он все успевает. И какое-то такое даже одобрение иногда проскакивает. Когда, например, в какой-то светской хронике пишут, что у него была одна семья, а он еще и другую поддерживал. Представьте, если женщина окажется в такой ситуации. И особенно женщина одаренная, женщина, которая понимает значимость личностного развития, оказывается в трудной психологической ситуации. Она успешная работница, ну, значит, у нее что-то в семье не так. А как она заботится о муже? Ну, не мудрено, что она статьи-то научные не успевает делать. Как-то мир не допускает, что женщина может самоорганизоваться и что ей нравится успевать все. Поэтому в стремлении отвечать на эту задаваемую извне социумом порочную, я бы сказала, нормативность, жизнь женщины превращается в растянутую до пенсии школу, где ты обязательно должна отчитаться пятерками. И тех, кто не верит в твой профессиональный успех на фоне семейного благополучия, разуверить. И тех, кто видит твою семейную жизнь благоприятной и неблагоприятной, как-то уравновесить. Нам очень хочется быть отличницами, но как изначально избавиться от этого? Я не знаю, я к этому пришла со временем. Может быть, девочкам как-то надо рассказывать, что та же самая наука — это дело не только мужчин, что профессор при отсутствии профессорки в официальном лексиконе — это не означает, что ты не можешь стать профессором.
Кстати, какая у вас позиция по феминитивам?
Мне немножко режет слух.
Угу.
Когда я думаю рационально, да, может быть, но иногда чисто фонетически. Мы же, как показывают опять современные нейрофизиологические исследования, не только должны выучить содержание всех слов, фонемы, независимо от того, знаем мы их смыслы или нет, оказывают на нас влияние, хотя бы потому, как работают нейронные сети. Поэтому для нас важно созвучие. Не случайно детей всегда обучают через стихи, еще к ним добавляют всякие действия, да, сорока-ворона. Потому что это заставляет мозг работать как целое, правым полушарием ритм, левым полушарием содержание. И поэтому мы не можем от звучания слова сосредоточиться только на том, что именно так должно звучать, потому что для женщин важно иметь собственное наименование.
Я поняла. Спасибо большое, что пояснили. Мне также очень ценно то, что вы сказали чуть-чуть ранее, про то, что девочкам важно объяснять, что наука не только мужская профессия, и, в общем-то, отчасти для этого этот подкаст. А я хотела вам напомнить одну ситуацию. Мы с вами знакомы давно, и в каком-то там 2019 году, в такую доковидную эпоху, я устраивала вечеринку новогоднюю. И мы с вами там беседовали, и вы спросили у меня, ну что, Лиан, как дела? И я сказала, ну вот, дела так-то, какие-то там еще новые проекты будут, а вот эфиры в Ютубе. И вы так слушали меня и сказали, понятно, Лиан, ну вообще-то и замуж тоже пора. И, ну, в общем-то, это то, что я часто слышала, но мне было интересно услышать это от вас именно. И сейчас я вас слушаю и понимаю, почему вы так сказали. Я в целом понимаю, как для вас самой важно наличие семьи. И вот когда вы говорите о себе, в ваших разговорах всегда как-то проскальзывает ваша семья. И я понимаю, что семейная поддержка, судя по всему, вам многое дает, а вы многое даете своей семье. И сейчас вы сказали про целостность, и у меня опять замкнулся этот круг. И это интересно. Спасибо, что вы это сказали. Если хотите как-то прокомментировать эту ситуацию, то тоже можно.
Конечно, я исковала. Спрашиваю у вас на такие темы, потому что такой вопрос может показаться неэтичным. Ну уж абсолютно неэтично спрашивать, когда дети, а просто показать, что есть разные фокусы, и их нужно удерживать. Мне кажется, это важно. Я всегда говорю своим аспирантам, своим ученицам, что для меня важны не только твои профессиональные успехи. Я верю в тех, кто рядом со мной, как мои ученики, они все совершенно потрясающие, не только, кстати, девушки, но и юноши. Например, сейчас один из моих учеников, Станислав Александрович Бушев, я даже по имени-отчеству сказала, сейчас проректор Московского университета, очень горжусь им. Мое замечание не было направлено на то, чтобы указать, как это часто говорят, часики тикают. А на то, что...
Да, я это понимаю.
Нам сложно, да, спасибо. Я бы ни за что не отважилась, если бы между нами не было такой симпатии. Мне кажется, что вот эта жесткая нормативность мира, про которую мы уже говорили, для девочек, обосновывает фактически ушедшее гендерное образование. Я занимаюсь философией образования, и сейчас одна из тем — это гендерное образование. Очень много оснований, по которым общество раскалывает. И, конечно, не хочется, чтобы еще и более жестко шел раскол по каким-то гендерным вопросам, но без учета психологических особенностей, возрастных особенностей, потому что известно, да, мальчики и девочки все-таки имеют особенности во взрослении, связанные элементарно с процессами созревания и гормонального и созреванием сетей нейро в мозге. На это нужно обращать внимание. Я, конечно, против того, чтобы только это было руководством для того, чтобы определять, как учить кого и в каком возрасте. Я против того, чтобы жестко поимеивать разные гендерные роли, типа сегодня день девочек и все мальчики приходят в юбках. Я за то, чтобы пояснять те условия, в которых сегодня каждый человек реализует свою гендерную идентичность. Потому что как раз гендер и отличается тем, что мы его берем извне, не из себя, не из биологии, это не пол, хотя здесь есть проблема. А это то, что нам постоянно приходится выстраивать. Вообще сегодня мир такой, что нельзя один раз выработать или извне взять какую-то систему ценностей и ей следовать всю жизнь. Вот как раз биоэтика и меня в том числе научила тому, что ты должен быть в постоянном ценностном напряжении. И то, что еще вчера тебе казалось абсолютно правильным, сегодня требует дополнительного размышления и дополнительного этического обоснования. Потому что если мы в этой ориентации на маяки биоэтики должны найти свой путь, то это должен быть именно наш путь. К сожалению, его нельзя пройти без ошибок. И это еще более усложняет картинку. Не просто сложно однажды выбрать, а сложнее понимать, что ты с достаточным основанием можешь ошибиться.
Елена, вы мать, вы дочь, жена, вы преподаватель, вы ученый, вы ведущая. И, как мы уже говорили, у вас очень много разных ипостасей. Как вы пришли к такой целостности, совмещая так много разных ролей? Можете ли, вот не знаю, есть ли там какой-то секрет?
Могу сказать совершенно определенно, что в молодости, скажем так, у меня не было актуализировано представление о том, что есть вот это колесо баланса, различные роли. Они как-то сами собой возникали в моей жизни, и ни одна не уходила. Поэтому просто много работать. Я вот, например, очень сложно воспринимаю разговор об отдыхе. Все выходные у меня рабочие. Для меня выходные — это время, чтобы доделать дела, наметить планы. Я не представляю, как можно не быть вот в этом постоянном потоке. А когда у тебя очень много дел, зависящих не только от тебя, а от расписания студенческого, обстоятельств, когда ты понимаешь, что вот время там, заняться мамиными медицинскими процедурами, или у тебя есть всего 30 минут, чтобы ответить на письма, ты как-то самоорганизовываешься. Медленнее всего течет время у тех, кто бездельничает. И если бездельничаешь, то и не будет результата ни по какому направлению. Может быть, мне повезло, что жизнь мне давала вот эти новые горизонты, закрывая при этом какие-то двери, что тоже неизбежно. Поэтому скажу так, я не думаю, что уже все поля закрыты. Я думаю, что появится еще что-то новое, как появляются все время новые темы, которые мне интересны. Вот пару лет назад я занялась проблемами этики искусственного интеллекта. Вот медицина пошла, потому что там появились эти экспертные системы. Потом к этому присоединились проблемы, связанные с образованием, потому что тоже появилась масса проектов, которые под разные цели стали входить в образование как систему, в образование как процесс, в образование как результат. И мне это очень интересно. А за этим пошли какие-то экспертные обсуждения и вхождение в какие-то структуры, которые занимаются этими проблемами. Я думаю, что естественность, вот я отвечаю на ваш вопрос, честно, как-то не задумывалась, потому что вот действительно поток постоянный. И чтобы задуматься, может, надо отойти в сторону, отойти просто некогда. Для меня это тоже отдых. Вот как-то без переключения деятельности, честно, не могу. Осознаю, что не все могут так. Мама ругает. Когда ты начнешь от чего-то отказываться? Пожалуйста, не предъявляй высоких требований к другим, потому что в такой интенсивности работать другие люди не смогут. Я стараюсь, я маму слушаюсь. Если для вас вот то, о чем я рассказываю, отзывается, и вам тоже так комфортно, делайте так. Если нет, значит, надо искать свой путь. Я за то, чтобы, послушав и сопоставив себя с другим, все-таки ты оттолкнулся от себя.
Естественность, работа и самоорганизация мне отзывается. Спасибо, Елен. Смотрю на вас и не могу не спросить. Вы всегда очень элегантно выглядите. Всегда идеальная укладка, макияж. Я помню, что я всегда обращала внимание на то, что у вас интересные броши вы носите. Даже сейчас мы с вами общаемся по видеосвязи, у вас такие роскошные розовые пряди, идеально выглаженный пиджак. Насколько вообще в вашей работе было важно всегда, как вы выглядите? Важно ли вообще?
Я вспоминаю, когда я была заместителем декана по учебной работе на философском факультете, однажды на студенческой вечеринке меня пародировали студенты. И атрибутом, который для них был связан со мной, был платочек шейный. Были периоды, когда мне очень нравились платочки, у меня до сих пор их очень много. Да, для меня это важно, потому что у нас никогда не бывает шанса произвести второе впечатление. А занимаясь вот этими биологическими проблемами, я просто знаю, что в ходе эволюции, как наследство от наших предков, мы получили способность быстро оценивать другого. Разные данные в литературе, но говорят, до 1/4 секунды всего лишь нам нужно, чтобы понять, нравится человек или нет. А в работе преподавателя не всегда получается нравиться, потому что ты бываешь строг, что неизбежно. Правила, установленные преподавателем, а именно от преподавателя исходит целеполагание в образовательном процессе, не всегда могут быть приняты студентами. И еще множество причин, например, твой предмет могут считать непрофильным и так далее. Но понимать, что хотя бы во внешнем облике, даже если ты ошибся в методике, ты можешь быть, если не идеальным, то хотя бы образцом, это важно. Но уж раз у нас такой откровенный разговор, я однажды упала на лекции, потому что была модна платформа, и мне откуда-то из-под полы в конце 90-х принесли туфли на огромной платформе. Я тут же их перед лекцией надела и вошла в аудиторию. И я на них не удержалась. И вот я до сих пор помню, когда я раз и уже смотрю, надо мной преподавательский стол, и из-за стола свешивается голова старосты, и он спрашивает: «У вас все нормально?» И никто в аудитории не засмеялся. Вот это вот такое сильное впечатление молодого преподавателя. И с тех пор я все продумываю. Будет ли там удобно мне в этой обуви? Не будет ли колоться брошка? Это тоже часть нашей жизни. Это очень важно. Я сделала акцент на то, что вот я это делаю для студентов, но и для себя тоже. Когда мы думаем про себя, мы думаем не только отдельно про свой мозг, да, или отдельно про тело. Опять же, вот к этому слову целостность мы возвращаемся. Нас может что-то в себе не устраивать. Тоже сложный вопрос, понимать или не понимать себя, стремиться ли к какому-то другому состоянию, к другим объемам талии или к другому весу. Я думаю, что это тоже такой предмет выбора. Я против того, чтобы над нами крайне жестко давлели стандарты. Изнутри, от себя, от сердца жить. Вот что важно.
И это мне тоже очень откликается. Изнутри, от себя, от сердца. Спасибо большое, Елена. У меня последний вопрос, на самом деле, я его задаю всем. Что бы вы посоветовали девочкам, которые думают связать свою жизнь с наукой? И тут я хочу сделать пометку, что в русском языке под наукой мы понимаем и humanities, и arts, и science. И это важно, это подкаст именно о науке, о женщинах в науке. Что бы вы посоветовали им?
Что бы я посоветовала? Сначала понять, твое ли это. Если ты радуешься новизне, если ты готов к серьезному труду, если ты готов к критике, если ты готов иногда не быть принятым и непонятым, если ты понимаешь, что ты вступаешь в очень ответственную зону, глобально ответственную, не только там за одного человека отвечаешь, себя, ребенка, а глобально ответственную, потому что сегодня наука — так перемалывает вообще все прежние отношения и устои, что диву даешься. Если ты понимаешь, что в жизни случайность — это не когда ты не знаешь причин, а просто потому, что не сложилось. Если ты понимаешь, что любое суждение в принципе может быть снято изменением исходных посылок. Если ты еще много каким пунктам соответствуешь. Ну, наверное, за наш разговор я и сказала самое главное. Да, слушать себя, мальчик ты, девочка, юный ты человек или взрослый, как я. Главное понимать, что быть субъектом — это значит ставить цели, выбирать эти цели, быть свободным в актуализации тех же самых потребностей, в понимании того, что ставишь на первое место, и выбирать средства их достижения. И тогда, по большому счету, неважно, где ты делаешь ты. В науке, в бизнесе, в спорте, в семейных отношениях, в воспитании детей. А выбор всегда связан с ответственностью. Не устаю повторять это слово, потому что особенно сейчас, в пандемию, это чувствуется. Ответственность за другого, ответственность за себя. Поэтому всем найти свой путь. Нас Вселенная же не готовила к тому, чтобы быть счастливыми. Но она создала условия для того, чтобы мы такими были. У нас есть шанс. Вот этим шансом надо воспользоваться.
Елена, спасибо за этот глубокий, откровенный разговор. Спасибо, что были сегодня здесь со мной.
Лен, действительно, как-то предельно даже откровенно. Не знаю, может быть, о чем-то и пожалею. Но, наверное, честность, да. Немного сейчас такой вот честности вокруг. Какие-то интересы, какие-то вторые планы. А когда ты честен, тебе даже не надо держать в фокусе, что ты там кому сказал. Всегда говоришь правду.
Это правда. С вами были ведущая Лиана Хапаева, философ Елена Брызгалина и монтажер Саша Архипов. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на подкаст, ставьте ему оценку в вашем приложении, рассказывайте о нем друзьям.